Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши радиослушатели, все, кто уже на протяжении долгого времени слушает наши передачи. Сегодня такая заключительная передача. Я думаю, она должна у нас пройти на такой волне доверия, простоты, расположения, потому что мы будем, наверное, задавать вопросы друг другу и будем стараться, чтобы с помощью Господа получить на них ответы. Поэтому перед каждым началом мы уже не нарушаем никогда традиции, мы помолимся Господу. Боже, мы благодарны Тебе, поистине, Господи, что Ты любишь нас, Господи, и что даешь нам сегодня возможность снова приступить, Господи, к обозрению этой книги, откровений, Господи. Благослови наших радиослушателей, наших братьев и сестер, дай им особое, Господи, сегодня желание, Господи, выяснить то, что неясно, возможно, было им на протяжении вот этих бесед. И Ты сам через Дух Твой Святой, Господи, будь главным толкователем, Господи, в этой передаче. Поэтому мы веряем Тебе себя и свои сердца. И возьми нас, как свои сосуды, Господи, и управь нами. Соделай, Господи, нас поистине, чтобы мы могли, воспринимая, обогатить нашего внутреннего духовного человека, чтобы позже человек был совершен и ко всякому доброму делу был приготовлен. Мы, Господи, приступаем к этому делу во имя Твое и для Твоей славы, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Мы прошли или закончили разбор книги «Апокалипсис». Книги «Откровения» — это... которые дал Господь Иоанну, когда он находился в ссылке на острове Патмос. 22 главы книги, это немало. 22 вторника. Как видите, что мы потратили не один месяц драгоценного времени, чтобы приобщить себя, значит, к потрясающим происшествиям будущего. У многих толкователей, или как их называют, светил богословия, нет единой точки зрения или единого взгляда на эти события. А многие вообще обходят эту книгу, стороной обходят, считая эту книгу таинственной или загадочной, недоступной для понимания. В нашем разборе мы прибегали к помощи видных богословов, и если они не претендуют на оригинальность, то тем более мы, рядовые, так сказать, нетитулированные исследователи. Приятно отметить то, что многие слушатели по их признанию получили правильный ориентир, признали книгу Откровений как кладезь мудрости. И еще, среди слушателей некоторое число, значит, прослушивали все беседы от первой до последней главы. А кое-кто еще и зафиксировал вот это все слышно на кассету для того, чтобы получить возможность поделиться и с другими. Если нам в какой-то мере удалось довести до внимания слушателей вот эти особые истины этой книги, то в этом заслуга нашего Господа, который давал нам силы с трепетом и благоговением вещать Его глаголы из Святой книги. В книге Откровений вот эти символы или аллегории, это как бы священные загадки, подобно притчам, назначенные для возбуждения нашего внимания. Они делают доступными человеку вот эти небесные тайны. Но человеку внимательному, желающему научиться, и они же затворяют эти тайны человеку с огрубевшим сердцем, предвзятому. Эти символы являются путевыми знаками к пониманию откровения. Низшее служит образцом для высшего, и вещественное служит образом для духовного. Христос через символы, через притчи, как бы отливал божественную мысль в человеческие формы. Поэтому в этой книге должна быть не поверхностная заинтересованность, но должно быть в наличии жизни духовность, особенно при разборе знамений. Если знамения для кого-то туманны и неясны, то они как бы подрывают цель, для которых они назначены. И тогда встает вопрос, что предвещает знамение? Или проблеск надежды, или перспективы ужасов? Неужели в картинах и объяснениях ангелов есть намеренная неясность? Да, откровение – это особые лучи света, превосходящие обыкновенную меру пророчеств. Поэтому христиане имеют повышенную жажду к раскрытию Божьих тайн. В наших беседах мы, значит, преследовали цель какую? Поделиться с людьми, ну, не имеющими богословского образования, но которые хотят больше знать об Иисусе и еще больше полюбить Его. Значит, цель наша была побудить простых верующих к размышлению, если они даже и не согласны иногда с нашими разъяснениями, побудить их к размышлению. Итак, наверное, мы приступим. Я просто хочу вначале, прежде чем вы уже, значит, готовы будете задать вопросы по этой книге, сказать, что вот в первой главе этой книги, 19 стихом, есть такие слова, значит, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Видите, книга делится на три части. Что ты видел? Мы, наверное, вспомним, что видел. Здесь, конечно, имеется в основном первая глава книги Откровений. Мы помним, как там символическая фигура божественная, которая, знаете, там ходила между атрибутами небесными. Вот там вид его был, посмотрите, лицо было как солнце, волосы как снег, ноги подобны халке Ливана, одежда была такая священническая, этот падир, посмотрите, из уст его исходил меч, посмотрите, глаза его как пламень огненный. Вот эти все, все, чем показано, это вот, что ты видел, то есть видел Иисуса Христа, где он ходил? Между семью светильниками. Что такое светильники? Светильники — это семь церквей. Мы с вами вспомним, что мы уже знаем, что в послании к семи церквам Господь имел в виду передать свою волю или порицание, или одобрение всем церквам и на все времена. Поэтому Господь выбрал вот эти семь церквей, вот этих малоассийских. И вы знаете, что вот в этих семи церквах Господь подсмотрел духовное состояние народа Божия от начала создания церкви и до конца. Поэтому отдельные церкви, значит, за жизнь свою и практику свою в хождении за Иисусом получают и от Господа одобрение, а некоторые получают, посмотрите, порицание. Поэтому вот что ты видел? Я видел Господа, ходящего вот среди светильников. А что у него было в руках? У него, смотрите, как камни самоцвета, у него было этих семь звезд. Это говорит о том, что это служители церкви, которых Бог держит в своей руке. И это вот мы в первой главе даже разъяснение этому всему находили. Там написано, значит, в 20 стихе, что тайна семи звезд, которые ты видел, десницы мои, и семи золотых светильников, есть сия, семь звезд, это суть ангелы, а семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей, видите, как здесь все понятно. Из этого мы что сделали вывод? Что мы на каждое, что мы заметили в одежде, во взгляде, в наличии у Господа, мы с вами находили переносные смыслы. Если это было очи пламенные, как огонь, это значит Господь пронизывает нас глубже, чем рентгеновский луч. Он видит уголки нашего сердца, поэтому от него скрыть ничего невозможно. Если он имел одежду священническую или царскую, посмотрите, это значит, что он, как священник, это единственный теперь ходатай, который победил смерть, вот воскрес, вознесся, воссел одесную Отца, чтобы за каждого из нас ходатайствовать. Если мы видели, что поистине он ушел с дарами духовными, имеющими семь духов, мы знали, что он уже появится к таким опустошенным церквам, и только с той целью, чтобы обогатить их, чтобы обличением своим, чтобы указаниями своими предотвратить их от тех или других слабостей или уклонений. Вот это в первой главе, что ты видел. Здесь можно будет, возможно, будут поступать вопросы. Мы потом шире можем коснуться. И вторая часть этого 19 стиха. Напиши, что ты видел и что есть. А вот что есть, это уже здесь включает в себя, конечно, наличие церкви. От дня Пятидесятницы, то есть когда Дух Святой сошел, и до последнего дня, когда она уже будет восхищена от земли. вот эти вот, что есть. То есть состояние, допустим, Ефесской церкви, если Ефесская церковь – это одна малая из семи больших церквей, то есть малых церквей, которые там указаны здесь, потому что только Ефесская церковь по количественному составу была большой. А остальные церкви, там что Пергамская, что Фиатирская, что Смирская, что Сардийская, Филадельфийская, это были маленькие церкви. Но все-таки Господь в каждой церкви видел особое состояние. И хотя это касалось во всех положениях того времени, и все-таки Господь в переносном смысле говорил, что такие состояния будут до конца. Если мы сейчас бегло бы пробежали Ефесскую церковь, смотрите, как там, знаю твою любовь, знаю твою веру, знаю твои дела, знаю, что ты для моего имени трудился, изнемогал, все знаю, 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 что ты не можешь носить развратность, знаю, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковые, ты установил, что они лжецы, смотрите, знаю. И даже одобряю, что ты ненавидишь дела Николаитов. Смотрите, вот такой верующий для нас бы, наверное, был эталоном для подражания. А Господь говорит Ефесской церкви, что я имею против тебя. И вспомни, откуда ты не спал, и смотри, покайся. А если нет, я сдвину твой светильник с места. Вот так Господь говорит в отношении этой церкви. А почему же Он их порицает, несмотря на то, что и терпение есть, и развратных не сносит, и правду любит, и служение безупречное. Оказывается, они, наверное, у них снизилась, конечно, острота ожидания Христа, и эта дисциплина, возможно, была на высоте, и церковное служение, возможно, было безупречно, но все они делали уже теперь по опыту ума, потому что не было сердечного горения, не было того трепета внутреннего, поэтому Господь возревновал и сказал, что ты оставил первую любовь. Если говорить нам, что это состояние было той Ефесской церкви того времени, ну, мы можем безошибочно и увидеть это и в наши дни, потому что это на протяжении всех веков в церквах наблюдалось. Можете проверить даже лично по себе каждый, что когда вы обратились к Господу, посмотрите, какое трепетное чувство охватывало вас. Вы помните, какая теплота и близость, настолько чувственно вы ощущали Господа, и каждый день у вас начинался с Него, и вы не мыслили, чтобы что-то было без Него, и проходили годы, и вы посмотрите, как потихонечку блекло вот это трепетное состояние. И потом уже ваша вера, хоть вы, может быть, и не впадали так это в грех, но ваша вера уже приобретала, так сказать, характер умственный. То есть по опыту ума вы были как бы вроде безупречны, но Господь всегда хочет, чтобы светильник, это дух человека, чтобы всегда пламенел, горел, чтобы любовь на алтаре нашего сердца никогда не проходила. Это вот только мы одну взяли церковь, но мы же прошли их там семь церквей. Смирская – это страдающая церковь, вы знаете. Фиатирская – это где уже вкралась там уже пророчица. Пергамская – это там, где действительно уже служение было, куда тянулись вереницы вот этих вот, знаете, на поклонение паломников тянулось, потому что там было три бога языческие, и бог врачества в том числе. А там, где они ночь фимиамы воскуривались, вы знаете, это было страшное положение. Кто читает историю христианства, тот знает, что вот этот Рим, который заполонил весь мир, вы знаете, он знал, Рим знал, и власти Рима знали, что больше всего людей объединяет религия. Поэтому они не сбрасывали со счета, значит, чтобы люди были верующими. Но они своих императоров возводили в сан Бога самого. И поэтому они возили по всем провинциям, по всем регионам, они возили походные жертвенники. И вот на этих походных жертвенниках, значит, они собирали из этих районов всех, или из мест всех жителей, и каждому жителю они раздавали вот это зернышко, которое называлось фимиам, и каждый житель должен был проходить друг за другом и кидать вот этот фимиам, это зернышко, вот на эти угольки горящие, и сказать или восклицать даже, что кесарь есть Бог. Вот это время было очень трудно христианам, потому что они никогда никакого идола и языческого бога или же человека, возомнившего себя богом, они признать не могли. Поэтому вот этих выявляли тогда. Римская власть была беспощадна христианам. И как знаете вы, что тогда действительно были заполонены все амфитеатры, потому что во всех вот этих центральных городах Рима устраивали казни над верующими людьми. Вот это было страшное время. Вот в это страшное время как раз Иоанн-то находился на острове Патмос. Вы можете себе представить его переживания за народ Божий, если уже так, как история говорит, уже там дней Нерона, это 40 тысяч христиан уже было казнено. Вы знаете, как он переживал за церкви. И вот до сих пор, до наших дней, вы знаете, там на этом острове есть такая пещерка, и там, значит, как келья, по преданиям, там, значит, находился Иоанн, и до сих пор монахи зажигают там свои лампадки в память вот этого великого апостола. Так, ну, в общем, это что есть, то есть, что было, что есть. Ну, из 4 главы, сейчас мы перейдем к вопросам, из 4 главы, значит, уже будет как восхищена церковь, и так мы потом церковь не увидим до 19 главы, когда будет брак Агнца. Это что будет после всего, то есть туда входят все суды здесь на земле, уже в отсутствии церкви над народами, вся великая скорбь туда входит, суд над великой блудницей, в общем, все это. И четвертая часть, бы я бы сказал, это завершающая, это две главы, где сказано о вечной жизни. Поэтому, если уже есть звонки, пожалуйста, можете подключать, мы можем приступить к вопросам, потому что объяснять обозрение, это можно опять занять.
Алло, говорите, мы слушаем.
Приветствую, братья.
Приветствую.
Я хочу немножко уточнить. Я слышал ваши все проповеди здесь по Библии. Я понимаю так, или вы мне объясните. Первый суд над живыми будет это после великой скорби. Так?
Над живыми народами.
А, над живыми народами.
Да.
Отделю овец от козлов.
Да, да, да.
Это после великой скорби.
Когда Христос явится с церковью.
Когда это вся нечисть, вернее, лжепророк, и они все будут брошены, когда да. Дьявол будет скован, это будет суд над живыми.
Да.
Мертвые, как вот взятие церкви, я понимаю так, возьмутся, кто верующий церковь возьмется, невеста, а прочие так они останутся, правильно же?
Да.
До белого престола.
Да.
Скажите, пожалуйста, здесь тысячелетнее царство начнет. Кто-то будет жить в любви, радости, по закону Бога. И будет это большое количество людей.
Yeah.
И столетний умрет как юноша. Вот здесь, как сколько человек будет жить? 100 лет? Или будет жить, как жил Адам, 930 лет и дальше? Вот здесь, почему, ведь тактически, так разобраться, Бог возвращает человеку Едемский сад.
Да, да, да.
Только разница в том, что в Едемском не было смерти, а здесь смерть будет. Вот в этом только разница.
Да. Я вам скажу, что там написано, что столетний, это в Исаии написано, что да. Столетний умирает как юноша. То есть это будет как малолетство, как у нас. Но столетний будет уже, грешник будет умираем. То есть душа согрешающая умрет. То есть здесь как бы мы сейчас до 5, до 10 лет младенцам не вменяем иногда греха. Вот это будет по милости Божьей, потому что грех будет редкостью. И вот столетний будет умирать, как вот эти юноши, которые невменяемы вроде бы, которым вину не вставляют. А вообще жизнь будет, так написано, жизнь будет, как жизнь дерева. А вы знаете, что у вас в Америке и по 2, и по 3 тысячи есть деревья живут. Поэтому как раз на все тысячелетнее царство вот людям даруется жизнь, так же, как и жили вот эти допотопные патриархи. Вот, пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.
Еще, что не все. И вот мы считаем белый престол. Белый престол мы считаем и воскреснут все мертвые, которые умерли со грехами. Значит, и которые умирали, и вот сейчас умирают, которые будут 100 лет не умрет. И когда дьявол соберет от Гога и Магога, и сошел огонь с неба, и пожрал их, они воскреснут в белый престол. Я понимаю так, потому что ад, море, смерть отдаст мертвых.
Да,
и были раскрыты книги, и судимы были по делам их. Значит, это будет суд над мертвым, я так понимаю. Да.
Я вам сейчас отвечу. Во-первых, это будет после тысячелетнего царства, да, суд белого престола. Это тогда уже, когда сатана сначала, он будет отпущен, наберет очень много из тех, кто в тысячелетнем царстве не возродился для Бога, а вот пользовался, так сказать, благодеянием Божьим, но оставался, так сказать, внутри, так сказать, неперерожденным. Вот и среди них Господь после тысячелетнего царства, смотрите, когда отпустит сатану, вот среди них сатана найдет приверженцев, которых он и поведет на незащищенный Иерусалим. И вот на них попадет огонь, а после уже будет суд белого престола. Вот если бы суд белого престола, тут, ну, сказано так, увидел я белый престол великий, значит, вот и сидящего на нем, от лица которого И я увидел мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. Мертвые, малые и великие — это в духовном смысле.
Ну, понятно.
Вот. Поэтому это суд Белого престола будет уже после тысячелетнего царства, когда Господь истребит, в общем, огнем с неба всех приверженцев дьявола. И после этого воскреснут вот эти все, которые скажут: прочие не ожили, пока не окончилось тысячи лет. Вот они встанут на суд Белого престола. Поэтому все у вас тут правильно, только немножко в хронологии уточнений, и все в порядке.
Ну, понятно. Да. Ну, поэтому и дьявол будет скован, а пришли, это как бы последнее очищение народов.
Да, это...
У меня еще вопрос. Еще вот
пожалуйста, пожалуйста.
Вопрос.
Сегодня вечер вопрос.
Те, которые умирали, то есть согрешил человек, 100-летний умер, как юноша, и те, которые дьявол собрал от Гога и Магога, и огонь пожрал их,
да,
это понятно. Но те, которые прожили, как вот вы сказали, дерево, 1000 лет, они жили по закону,
да,
и по закону Бога.
Да.
Они как? Они праведники. На день, да, суд не будет. Я понимаю так. Они остались живы, и когда Иисус Христос придет и будет суд над мертвыми, они-то это живые.
Да, они живые.
Они праведники. Они, по-моему, изменятся, как и мы изменимся.
Вы знаете, если уже тех, которые Господь допустит, что сатана, значит, обольстит, или просеет тех, которые, знаете, пользовались благами Богами, а может быть, были в душе своей такими, что нам только дай хорошие условия, мы без Бога будем хороши. А вот Бог им даст тысячелетнее царство. И посмотрите, даже там написано, если какое племя не придет просить дождя, значит, и не будет им. То есть Бог будет, да, пасти жезлом железным, то есть по справедливости. Значит, несправедливых, может быть, найдется кое-кто. И вот когда Бог через то, что отпустит сатану, просеет их, конечно же, останется очень много. Может быть, те, которые, знаете, будут вместе с Израилем, уже прошедшие путь преображения, путь перерождения, их будет много, о них ничего не сказано в этих главах, но ясно, что, конечно, они же будут с Господом. Господь, судья всей земли, написано, может ли поступить неправосудно. Раз он будет их преображать, значит, он их будет переселять туда же, на небо, после тысячелетнего царства.
Потому что я понимаю так, это будет закон Бога. А если закон,
да,
то Иисуса Христа был закон. Закон Бога, как называют, закон Моисеева, это праведники. Поэтому так и эти будут как праведники. Жить по закону, в любви, радости, закону Бога.
Не, вы знаете, я хочу вас в чем только поправить, извините,
пожалуйста,
что, значит, закон только до Христа.
Знаете, да.
Потому что Христос уже теперь исполнил закон, и в тысячелетнем царстве уже не будет. Например, о евреях сказано, что они узрят того, кого пронзили. Значит, уже они поверуют в Христа. Поэтому закон, написано, был где-то водителем ко Христу. Вот если мы сейчас уже поняли, что он нас довел до Христа, то они когда в тысячелетнем царстве, они, конечно, будут служить закону Бога, только уже не в том плане, где око за око, зуб за зуб, а уже,
понятно,
по закону благодати, то есть по тому, до какой кондиции духовной доведет их Христос. Понимаете?
Понятно.
Ага, спасибо вам за вопрос. Хорошо.
Спасибо.
Пожалуйста.
Добрый вечер, братья.
Добрый вечер.
Очень рад слушать ваш голос и объяснение.
Браво.
У меня такой вопрос. Откровение, 15 глава, 15 стих.
Угу.
«И собрал их на место, называемое еврейское Армагеддон, гора Мегидо,
да,
город кровавых битв, место сражения сил зла с Богом». Мне хотелось бы знать, где находится это, хоть приблизительно,
ага,
где находится эта гора или Армагеддонская долина. Хотя бы приблизительно, мне
хорошо,
надо точно.
Хорошо. Спасибо. Дело в том, что гора Мегидо, это есть там, это туда на восток от Иерусалима. Это долина, как ее называли, долина, в которой проходили вот все большие... Иосафата. Долина Иосафата.
Ага.
Вот это громадная долина. Я сейчас точно вам квадратные километры не скажу, но все стратегии военные, конечно же, усматривали, что эта долина, это... самое исключительное место на земле для театра и ведения войны, значит. Поэтому даже Наполеон, когда был, он видел. Знаете, даже в мусульманском поверье то об этой долине есть, что вот там Господь протянет такой трос, и вот там люди будут проходить для того, чтобы, если кто не пройдет по этому канату, значит, они тоже эту долину как бы учитывают. Ну, хочу сказать, что есть в Библии долина Мегидо, есть воды Мегидо, есть гора Мегидо. И вот от этого Армагеддон, то есть гора Мегидо, Вот это от этого взято слово совместное Армагеддон. То есть вот в этой долине произойдет это сражение, когда кровь потечет до конских уз. Это страшно, потому что Господь написано явлением своим истребит вот его, этого антихриста, а остальные будут убиты духом уст его, понимаете? То есть это будет сражение не такое, что значит где-то две стороны будут терять со своих сторон. Нет, Бог пойдет теперь уже для наведения порядка полного и для осуществления власти своей, и поэтому он духом уст истребит всех, которые пойдут за антихристом на воевать перед Христом. Вот это вот такое краткое вам объяснение.
Спасибо, но у меня еще есть вопрос.
Давайте еще.
Можно, да?
Трохи еще можно.
Евангелист Лука записал важное место. Я его понимаю, а объяснить не могу.
Давай.
Я хотел бы из вас еще узнать объяснение.
Пожалуйста, если можно.
22 глава, 31 стих. Симон, Симон. Все сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя. Вы мне объясните, как ее объяснить кому-то другому.
Знаете, на этот счет есть не одна версия. Значит, сатана просил. Это значит молитва дьявола. Просил, значит, чтобы вас сеять как пшеницу. То есть сатана, это первая версия, я говорю, сатана очень хочет, раз уж вы последуете за Христом, то просеивать вас нужно, ну, так сказать, до чистого золота. Понимаете, да? Поэтому он хочет упрекать Бога, что мы слабые, что у нас запинает грех, что мы иногда спотыкаемся, понимаете? А он хотел бы нас видеть, понимаете, просеянный, поэтому он же клевещет день и ночь, поэтому у него заготовлено столько обвинений в адрес народа Божия, когда он там клевещет на нас. Вот он так, вот она так, вы понимаете, да? А вот просеять как пшеницу, понимаете? А пшеницу здесь имеется в виду отсеивать полову от пшеницы, то есть оставлять чистую землю, чтобы они вот так вот были настолько чисты. А теперь Христос говорит Петру, но я молил, чтобы твоя вера не... Потому что он знал, что все-таки такой чистоты добиться невозможно от человека, живущего во плоти. И я молил, чтобы твоя вера не скудела. Значит, он не добился того, чтобы, значит, он был таким чистым, как хочет Господь. А Бог видел вперед его падение, поэтому говорит, ну я о тебе молился, значит, сатана тут выклинчил у тебя упрекнуть или тебя подсидеть. А я молился, чтобы твоя все-таки вера не оскудела, чтобы ты некогда обратившись утвердил братьев, утвердил народ Божий. Вот это вот такая версия, которой вот, придерживаются многие. А некоторые считают, что вот это нас держать, вот как сеют пшеницу, допустим, здесь уже имеется не просевание, а сеяние, когда вот пахарь выходит на ниву, он кидает, и эти все, значит, и...
Рассевает, да?
Да, рассевает, то есть разъединяет нас, потому что в тесном общении вроде у нас крепнет и единство духа, и убеждения наши вроде безупречные, а вот так подразделяя, вы помните, как разогнал деяния апостолов, церкви были, а потом... Они там что, ходили через то, что они были разогнаны, а церковь увеличивалась, понимаете? И то, и другое.
Да.
Вот эти две точки зрения имеют место, и я, например, с обоими ими согласен. Да, спасибо за вопрос, хороший вопрос.
Еще один вопрос, можно?
Можно еще один вопрос.
Может, я надокучаю, но у меня собрались вопрос.
Самое главное, чтобы другим хватило места.
Есть еще один.
Давай, давай.
Петр Андреевич,
да.
Я хотел бы одно разъяснение. Кто, кроме разбойника, вошел в Царство Небесное до воскресения Иисуса Христа?
До воскресения Иисуса Христа в Царство Небесное никто не вошел.
Почему? Никто, да?
Почему вы считаете, что разбойник дошел до воскресения? Дело в том, что написано, что Христос первенец Христос, потомственность Христова, ему во всем по воскресении его вошли, да, во святой город, то есть после воскресения.
Ага.
Поэтому если про разбойника сказано, что ныне будешь со мной в раю, это не значит, что он сегодня будет со мной. Ныне, вы знаете, мы привыкли так читать. Ныне время благоприятное, ныне день спасения, понимаете, да?
Да-да-да.
Но он вперед Христа не мог туда войти, понимаете?
Ага.
Поэтому только когда было совершено искупление,
так,
только тогда могли войти туда и разбойники, и все те, которые Господь перевел. Вот.
Большое спасибо.
Пожалуйста.
Вам за разъяснение.
Пожалуйста.
Большое.
Давайте вопрос еще. Алло, говорите.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый
вечер.
Петр
Андреевич,
да.
Конечно, я извиняюсь, я не присутствовал вот тогда, когда вы излагали все по порядку.
Да.
Вот это вот. Вот мне особенно смущает пятая глава.
Угу.
Вот 24 старца, потом, значит, никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею. Что значит под землей раскрыть книгу, а о ком здесь речь?
Очень
и вот тут 24 старца, здесь вот написано, что это, что ты, ты был заклан и искупил нас из всякого колена, языка, народа и племени. Значит,
да.
Получается, что 24 старца это из всякого колена. Языка.
Да, 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 да.
Вот,
очень
вот
правильно вас мысли. Вы знаете, некоторые пытались представить, что 24 старца это 12 патриархов Ветхого Завета, то есть и сыны, значит, Израиля. А 12, еще 12, это значит 12 апостолов. Так пытались представить, но все 12 израильтянов и этих и сынов Иакова, все они из одного народа, и все апостолы, и все они из одного народа. Они бы не могли сказать из всякого языка, из всякого племени, из всякого народа. А это не только говорят 24 старца, это говорят и 4 живых существа, то есть вот тот лицо, которое подобно тельцу, подобно льву, подобно, значит, орлу летящему. Это тоже группы верующих. Это была интересная передача, мы это все трактовали. Повторю я немножко очень скоро, потому что вопросов много. Значит, я хочу сказать, что вот, вот читаю вот с четвертой немножко, и потом с пятой. Значит, вот сидящий на престоле, который был, вокруг престола, значит, 24 престола, и на престолах, значит, видел я сидевших 24 старца, которые облачены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Вот эти венцы говорят о том, что это уже укомплектованное естество человека. Венцы будут даваться только после воскресения. Из этого все богословы, я имею в виду популярного толкования, они делают вывод, что это церковь, потому что Павел говорит так, что я в отречении совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец, который даст мне Господь, и не только мне, а всем возлюбивших явлений Его, в день онный, вот это в день онный. Вот из этого можно сделать вывод, что вот эти венцы, полученные на укомплектованное, то есть после воскресения на прославленное тело, будут даваться венцы, это там церковь. И вот теперь от престола, значит, посмотрите, перед престолом, значит, там море, а потом видел я 4 живых животных, значит. А вот и что это же? Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. Хочу сказать, что у Иезекииля там в первой главе есть херувимы, но те херувимы тоже имеют такие подобия, только у каждого из них 4 лица. Поэтому там сказано, куда бы он и шел вперед. Они носят престол Божий, и они там написано со скоростью молнии там передвигаются. А здесь подобно, подобно. Поэтому я коротко скажу, что первая группа, которая имеет, значит, лицо, значит, льва, что ли, это вот как раз люди царственного духа, это те, мы уже перечисляли их, которые подобны как Аврааму, Иосифу там, или же, ну, другим тем, которые были во всех случаях преданы Господу, и никакие условия жизни, в общем, не смогли сломить их веру, их любовь, их принадлежность Богу. Ну и второе животное, это подобно тельцу, телец это символ труда или символ заклания дважды. Потому что когда Елисей уже должен был идти за Ильей на служение, вы помните, он плуг свой порубил и на дрова, значит, и на этом заклал вот этих тельцов. То есть телец это и символ заклания, и символ труда. Поэтому апостол Павел называет, говорит, не закрывая рта у вала молотящего, то есть говорил, о валах ли петлется Господь. Здесь он имел в виду под валами молотящими, Павел, это тружеников, которые несут, значит, труд во имя Бога, чтобы их не оставлять, в попечении имеется в виду. И поэтому вторая группа будет из этих тружеников, которые вот до наших дней донесли вот эту эстафету, идя по кровавым следам Христа, которые не только труд несли, но и были закланы. То есть, как Павел говорит, я течение совершил, веру сохранил, а теперь мне говорят, значит, он уже все совершил, как пахарь, он был самый, наверное, молотящий вол, а потом он становится жертвой, так он говорит о себе, я становлюсь жертвою. И третье, значит, лицо подобно человеку, это, наверное, большое количество людей, потому что если написано, кто во Христе, тот новая тварь, это люди прощенные, это люди, которые обновленные через веру свою, это люди поистине, которые преобразились через веру во Христа, и вот это вот как раз, которая будет большая группа, вот этих людей. И четвертое, это значит, вот орел летящий, то есть сидящий орел или летящее лицо, то у него одно, но здесь же символы, здесь же переносные смыслы. Поэтому летящий орел, когда он попадает вот в эти слои воздуха, которые несут его, и он часами может не махать крыльями там, и потому что это его стихия родная. Вот в этой сфере он чувствует себя очень хорошо. А когда он видит жертву на земле, он падает камнем и вот терзает жертву. Поэтому сравнено с летящим. Это в основном, как богословы передают, это молитвенники, которые о горнем помышляли, а не о земном. Как говорил Давид, возвожу очи мои к горам. Вот это вот все те, которые оторвались от платформы земного тяготения и вели эту молитвенную жизнь. И за церковь, и за служителей, и за мессианское дело, и за все дело Божие. Вот это такие, вот эти четыре. Поэтому вот я прочитаю с пятой главы. Посмотрите, когда взял, значит, с пятой главы, с восьмого стиха, когда он взял книгу, и тогда четыре животных и 24 старца пали пред Богом, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, и вот смотрите, которые суть молитвы свят, и поют, животные поют, и 24 старца поют, а что поют? Говоря, достоин ты взять книгу, снять с нее печать, ибо ты был заклан за нас, и кровью своей, значит, искупил нас Богу, и всякого народа, и всякого колена, и 24 старца это поют, и 4 живых существа, это говорит за то, что это группы народа Божия. Они одновременно поют одну и ту же песнь. Никакой херувим никогда не будет петь, что он избрал нас и что он был заклан, потому что Господь пришел искупить падшее человечество. Вот это должно. А то, что в руке была книга, и что никто не мог ее раскрыть ни на земле и ни на небе, это значит, что эта книга, в которой было запечатано наследие, потерянное Адамом, и который только один Господь, как ближайший родственник, который совершил, значит, за нас искупление, вот он когда взял эту книгу. Почему с преисподней? Потому что там хозяин, трин сада, это же дьявол. И поэтому, если он дерзнул там искушать Иисуса Христа, то здесь, когда на небе кто достоин, он не смел, потому что здесь раскрывалась его человеконенавистническая сущность, потому что здесь как раз и показывалось его лицо. Поэтому он не смог подойти. Со всеми силами ада он не смог подойти, потому что эту книгу мог раскрыть только тот, кто достоин. И когда Иоанн видел, что на земле, на небе, преисподней нет достойных, он сильно плакал, и тогда ему один из старцев сказал: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, он победил и может открыть эти, снять эти печати». Посмотрите, поэтому вот это здесь бегло такое объяснение. Пространно можно было бы больше, но я жду еще вопросов.
Петр Андреевич, вот, да. Ну вот самое непонятное вот здесь, не под землей. Это что, имеется в виду ад?
Да, это имеется в виду вот преисподний ад.
Так значит, местонахождение ада находится, значит, что, в середине земли?
Да, а вы...
Нет, ну я слышал, братья говорят, да нет, этого, мол, не соответствует. Нет. Что это не обязательно, что именно под землей.
Прочитайте там дома, откройте 32-ю книгу Второзакония, в 22-м стихе вы там найдете, как гнев мой разгорелся до ада преисподнего, то есть там преисподнее.
Так это значит, буквально ад находится...
Буквально ад там, да и не только ад там, а все места были там. И знаете, как ни странно, посмотрите, что сказал, допустим, Иаков, когда узнал, что Иосифа вроде растерзался вере, он сказал: «Я с печалью сойду куда? В преисподнюю, к сыну моему». Посмотрите, он туда шел. Там было место смерть, там было место ад, там было место лон Авраам, там было много мест. Поэтому и сказано, что он не сходил в преисподние места Христе. Поэтому там был ад, ничего не удивляйтесь, он и сейчас там есть. И дай Бог, сколько кому попасть.
Ну, я задал вопрос брату художнику, он говорит, что это не так, нас следует понимать. Ну, правда, он мне вот, ну, не объяснил.
А куда он отнес ад, если...
Ну, вот, понимаете, он говорит, что это не совсем верно, так понимать. Ну, не было возможности, конечно, подробно поговорить, но я вот, и поэтому думаю, да, здесь написано, хочу... что вроде бы это, значит, имеется в виду ад.
Да,
значит,
ад. Значит, это преисподнее.
Ну, да.
А дело в том, что в преисподней там были хорошие места, ну, например, вот лона Авраама. Посмотрите, там было видно, когда был помещен туда Лазарь на лона Авраама, а здесь в аду был богач, они друг друга видели, и они могли там разговаривать, и он говорит: «Ты пошли, там пусть он пальцы омочит». А Авраам сказал: «Чадо, ты вспомни, ты на земле свое получил, вот, видите, как там, там». И он сказал, что от нас к вас перехода нет, это было там. Сейчас этот ад, конечно, когда мы будем уже с вами, после уже искупления Христа, после победы его, теперь наш Мы теперь не идем туда, потому что написано, когда наш дом разрушится, мы имеем от Бога дом нерукотворенный, вечный, и желаем облечься вот в это небесное жилище наше. Поэтому теперь, Павел говорит, до третьего неба был в раю, теперь этот рай уже на небе, там уже нет уже. Оттуда всех Господь перевел, пленил плен, дал дары человекам, так написано. И вот эти вот все эти места Господь освободил. А до искупления Христа пока никто не мог освободиться, хотя там и не был в аду, но все равно это было, хоть и место, но все равно оно было, как говорится, пленил плен и дал дары. То есть Бог их там держал, но они не были как бы представителями ада. Это вообще тема большая, и о ней, может быть, конкретно бы надо было говорить подробнее.
Ну да, ну конечно.
Но вечер вопросов, такую понимаю. Глобальную тему захватить, знаете, сразу все, может быть, что-то недоговорено, но в крайнем случае можно потом выяснить и по телефону.
Да. Вот еще, вы извините, вот 10 стих. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Да. Значит, вот эти 24 старца... Опять, значит, они будут на земле находиться снова?
Не 24 старца. 24 старца, всякого народа, колено, язык. Что, у нас 24 народа, что ли? Вы посмотрите, сейчас только Библия переведена на 1200 с лишним наречий. Вы представляете, сколько у нас народов? Это просто имеется в виду здесь символический перенос. 24 старца – это сословие служителей. Вы помните, в Ветхом Завете была череда такая, 24 череды было установлено. И вот и когда Иоанн, то есть Захария, когда перед тем, как родиться Иоанну Крестителю, когда он нес свою череду, вот согласно вот этого, 24 череды, это значит наше сословие всех служителей туда входит. Вот они, поэтому они имеют особую от Господа, поэтому мы не удивляемся, когда читаем послание апостола Петра, где сказано, что пастыри ваших умоляю, пасите Божье стадо доброохотно, непринужденно, и не господствуй над наследием Божьим, подавая пример там, без гнусной корости, извиняюсь. Вот когда придет пастырь-начальник, там сказано, вы получите неувидаемый венец славы. Вот это о них сказано, это они получат эти золотые неувидаемые венцы славы от Господа. Поэтому это не просто на землю придут 24 царствовать со Христом. Нет, это придут все служители, которые остались верными. Но только именно те служители, не те, которых мы все-таки избрали, и вот так вот они титул носят избранного, а жизнь его и не соответствует иногда, и они иногда не имеют такого глубинного доброжелательства, чтобы, значит, чувствовать, значит, чужую нужду как свою. А так сказать, они понимают, что служители это, которые должны им служить. Но Христос сказал, что я пришел не для того, чтобы мне служили, чтобы послужить. Вот эти служители, которые здесь хотели послужить, вот они удостоятся этой награды. Вот этих как раз апостол Петр умоляет, чтобы они пасли Божье стадо доброохотно и непринужденно. Вот их много сословие придет на землю. Спасибо за вопрос. Давайте вопросы слушаем.
Спасибо.
Отключили.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Матфея, 24 глава, ну, оно параллельно как бы откровению. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, до ныне не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Ради избранных сократятся те дни.
Да.
Это о каких избранных здесь говорит?
Очень хороший вопрос. Если мы уже по прослушанному материалу...
Вопрос,
уже...
потом я положу трубочку.
Ага, пожалуйста.
Ибо как молния исходит от востока, 27 стих, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого.
Да.
Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе.
Да.
Тогда расплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу и великую. И пошлет ангелов своих с трубой громогласной.
Соберут
избранных. Избранных опять. Да. Его от четырех ветров, от края небес до края их. Тогда будут двое на поле и так дальше. Один берется, другой. Это если так. У меня тут такие два вопроса. Если будет взятие церкви
тайной, до великой скорби?
Духом святым. До великой скорби.
Так, так.
То каких это говорится избранных?
Очень хороший вопрос.
Сократятся.
Очень хороший. Вы будете слушать по радио?
Да. И второй вопрос.
Ого. Это у вас один только такой вопрос?
И если возьмется церковь тайна Духом Святым, то о каком это явном пришествии Иисуса говорится, о явном явлении, и Он соберет опять же своих избранных.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Я, во-первых, приветствую за этот вопрос, потому что чувствуется, что сестра мыслящая. Я всегда приветствую, кто умеет вот так вот сочетать, так сказать, вот эти события. Хотя бы есть недопонимание, но зато правильно поставлен вопрос. Теперь я вам хочу сказать, как это будет... Какая же будет разница? Значит, если до великой скорби будет восхищена церковь, на этот счет есть написано. Ну, если в 21 главе там будете, что вот будет такая скорбь, как вы сейчас прочитали в Матфея, которая не было от начала. Но вы там написано, бодрствуйте и молитесь, и вы сподобитесь избежать всех сих бедствий, грядущих на вселенную, и предстать. То есть здесь ведь дается обетование, что верующие избегут этой скорби. Или там послание последней этой предпоследней Филадельфийской церкви сказано, ты немного имеешь силы, но сохранил слово терпения, и я сохраню тебя от годины искушения. Или апостол Павел говорит, вы, братья, не во тьме, чтобы день вас застал так, как тать, потому что то время будет ночью называться. А вы сыны света, вы сыны дня, не будем спать, как прочие, потому что Бог нас определил не на гнев. Вот эти места говорят, что церковь будет до великой скорби. Вот их-то касается, что Бог их возьмет вот так, как вы говорите, тайно. Восхищение-то в корне стоит хищение. Как это будет? Вы читали, допустим, Деяния апостолов, когда Христос возносился, и помните тот момент, когда Он исчез, облако Его скрыло, и потом, значит, они долго стояли, и явились им ангелы, и сказали, мужи галилейские, что вы дивитесь, сей Иисус, которого вы видели восходящим, придет таким же образом. А каким образом? Как вы видели Его восходящим? А кто видел Его? Мир видел Его восходящим, нет? Вот так Он придет за церковью, невидимо для мира. Поэтому встреча наша будет не на земле, а на облаках. Так написано, пригласи архангела, трубе Божией, значит, воскреснуть. А потом мы во мгновение ока изменимся, вот, для встречи где? На облаках, и там Господи. Вот Он где нас встретит, когда придет за церковью. Теперь второй момент, который вы теперь сказали, вот как молния видна от востока и до запада видна. Это уже когда мы пройдем там семейный суд свой, когда написано, жена приготовила себя, и дано было ей облечься, весон чистый. Вот после этого, когда мы в славе уже будем с Господом, потому написано, когда явится Христос, явитесь и вы с Ним во славе. Вот то событие уже не будет тайным. Потому что тогда будет такое время, когда как раз великая скорбь будет свирепствовать на земле. И вот в это время, в конце этой скорби, сойдет Христос вместе с церковью. И как молния видна от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. А теперь кто ж такие избранные, которых Бог соберет? Там от четырех ветров написано. И кто же такие избранные, которые вы там сказали, вот что вот в этой книге, в Откровении? Я вам хочу сказать, что Господь избранными еще Светлого Завета называет Израиль. Это избранный народ Божий. И поэтому, когда после церкви Господь будет заниматься с народом, представьте себе сейчас, если вы спросите любого еврея, пусть это в Израиле, пусть это сам, возможно, будет какой-нибудь священник, они все потеряли свои родословные, и никто не знает сейчас, кто от какого колена, за исключением отдельных левитов, которых священство так и передавалось, хотя не существовало даже служений, потому что Израиль был в рассеянии. Так вот, они не знают, с какого колена. А теперь ангелы-то знают. Вы знаете, Господь все знает. Когда, допустим, Корнилию уже Господь хотел открыться, он говорит, ты пошли в Иопию. Там, говорит, у Симона Кожевникова гостит Симон Петр. Вот ты их позови, он тебе скажет слова, спасешься ты. Посмотрите, в каком городе, в какой стране, в Иопии, у кого гостит этот Петр, Господь знает. Или когда Павлу нужно было, иди на улицу так называемую прямую. То есть Господь все знает. И кто из какого колена остался, он вот этих ангелов собирает. Люди уже не смогут, избранные израильские, собраться без помощи неба. Поэтому он пошлет ангелов, они соберут. Вот почему будет запечатлено по 12 тысяч? Потому что их небо соберет. И вот тогда они узрят того, кого они пронзили. Они его признают. Так вот, эти избранные, чтобы вот как вы прочитали, что если бы не сократились те дни, значит, ну ради избранных, ради них, потому что если вот эти чаши гнева, которые будут изливаться в великой скорби, это будет ужасное и ужасное, знаете, такое неповторимое, что ли, событие в мире, глобальное разрушение будет, когда все стихии будут меняться, вот тогда Господь защитит их избранных. И если бы не сократил вот эти вот чаши гнева, когда изливал, не спаслась бы ни одна плоть, то есть все на земле бы исчезли. Но ради избранных, которым обещано царство тысячелетнее, и ради них Господь вот сократит те дни. Их всего будет, если Даниила будете читать, всего на 45 дней Бог сократит. Значит, там написано «блажен, кто доживет до 1335». уже не 1290, значит, кто доживет на 45 дней больше. То есть эти вот чаши гнева, по мнению богословов, они будут изливаться вот эти 45 дней. Бог остановит. Иначе весь мир, вся земля должна была бы быть уничтожена. Поэтому вот этих избранных, ради них Бог сохранит. И избранные, имеется в виду Израиль. А церковь уже, она будет с Господом. Она уже в этих судах, которые будут производиться над землей, здесь в великой скорби, уже будет участвовать церковь. Потому что написано, разве вы не знаете, что вам надлежит судить мир? А потом уже и судить ангелов, не сохранив свое достоинство. У нас еще есть вопросы? Пожалуйста.
Спасибо вам, сестра, за вопрос.
Алло, говорите, Господи. Алло, говорите.
Алло.
Да-да.
Брат, 19 глава Матфея, 27 стих и 28, где апостолы спрашивали, что будет им, что они последовали. А Христос говорит, что когда он сядет, Сын Человеческий на престоле славы Твою, и сядете вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Израиль же, значит, в конце великой скорби Господь их спасет. Они будут спасены. Ну а кого они будут судить? Я это не понимаю.
Вот смотрите. Во-первых, мы знаем 25 главу, допустим, когда вы читаете, да? Значит, вы читаете, что когда придет в 25 главе, да, соберет и разделит, как овец от козлов, так, да? Вот вы, говорит, посмотрите, вот я был нах, вы меня одели, я был голоден, накормили, я в темнице, вы пришли, вот там и прочее. Это не сам суд, это итог суда. А суд будет до этого. И Христос будет говорить, когда его спросят, а когда мы? А вот что вы сделали избранным моим? Вот это и касалось, кто меньшим моим детям, то сделали мне. То есть здесь разбираться будет отношение евреев всех. И поэтому на 12 престолах сядут 12 апостолов, которые, наверное, разберут и евреев. Потому что же не все евреи-то будут, как говорится, на уровне высоком. Если они названы избранным, посмотрите, все ли они дойдут до той духовной кондиции или нет. Возможно, вот тогда, когда мы прочитали итог суда, что вот я был нах, вы меня одели. А возможно, вот когда будет суд над живыми народами, тогда, наверное, апостолы кое-кого разберут из евреев. А мы только знаем здесь, считаем, что это будет конец суда. Поэтому, раз Господь сказал, что паки быти, то есть, когда Он придет, вы сядете на 12 престолах и будете судить 12 колен Израиля. Значит, израильский народ, ну, вы думаете, они все в единении так признают Христа? Они, возможно, будут разогнаты по всей земле, только определенный остаток, которого Бог укроет. Остальные, возможно, приобретут веру через суд, который будет производить Господь, и, может быть, в лице своих апостолов. Так что здесь ничего пока такого нет. Там еще один звонок есть, мы успеем на него? Пожалуйста, пожалуйста.
У меня такой вопрос. 7 глава Матфея, 22 стих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли именем пророчествовали, и не Твоим ли именем бесы изгоняли, и я, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Спасибо, я по радио буду слушать.
Хорошо, спасибо. Вы знаете, если вы сейчас вникаете, сколько сейчас появилось течений и движений, вот сегодня передо мной брат говорил, вот в передаче там, значит, жатвы или посевы, я не помню, он о других, значит, конфессиях или деноминациях, или верованиях он говорил. Так вот, представьте себе, и о христианских направлениях он не говорил, но я хочу вам сказать, что сейчас только одних христианских направлений не пересчитаешь. Никогда их не было. Сейчас как грибы после дождя выросли всевозможные направления. И вы знаете, все они, посмотрите, какими чудесами они пользуются. Если вы здесь, даже в Сакраменто, знаете, что уже здесь есть две церкви, которые прям явно служат уже не Богу, а сатане. Я уже не буду их называть. Знаю, что там они оргии такие устраивают, что страшно даже. И все они именем Иисуса Христа действуют. Представляете? Поэтому Христос кого усыновил, кого Он своим назвал? Написано, кто Духа Христова не имеет, а те, кто говорят, что они делают Духом Христом, но живут и действуют, и даже вот это все свои служения совершают, знаете, кощунственные, такие как, наподобие языческих оргий. Они будут говорить, мы же твоим именем, мы же тебя возвеличивали. Он скажет, я вас никогда не знал. Не то, что там когда-то вы были мои, потом перешли туда и стали вот такими. Нет, вообще не знал. То есть это люди получили другое направление и от другого Бога, можно сказать. Поэтому таких будет очень много, которые заявят, что вот мы исцеляли, чудеса творили. Он скажет, я вас никогда не знал, потому что они нарушали духовные законы. Пожалуйста, еще вопрос.
Алло.
Да-да.
Вот здесь Матфея, 12 глава, 32 стих. Написано, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем.
Кто похулит Духа, да?
Да. Вот как это, ну, объясните, что здесь имеется в виду будущий век?
Очень хорошо.
Прощение в будущем веке.
Вы знаете, это очень интересный вопрос. Но мы уже свое время исчерпали. Но немножко нам оператор даст время. Я просто хочу сказать, что некоторые вопросы мы привыкли, так сказать...
По радио буду.
Ага, хорошо, хорошо, послушайте по радио. Некоторые вопросы мы так иногда огульно воспринимаем. Ну, например, да, на линии говорят еще два звонка. Значит, например, о будущем веке. Что такое будущий век? Век – это какое-то положение во времени. Поэтому к этому вопросу можно еще присовокупить. А что это там за дерево, которое 12 раз дает плоды? А что это там за листья для исцеления народов? И так ведь можно спросить. Если там не будет ни дня, ни ночи, каким путем там месяц или год будет отсчитываться? Там уже вне времени будет. Почему там дерево? Поэтому, знаете, некоторые вопросы нам непонятны иногда. Что это за будущий век? Я так себе думаю, как я думаю, я скажу, что... Кроме того, что церковь будет на небе, у нее будет свое место. Это небесный Иерусалим. Вот это названо скиния Бога с человеками. Бог будет обитать с ними. Там будет престол Бога Отца, которого сейчас никто никогда не видел, а мы увидим его, как он есть, потому что написано, будем подобны ему. А вот спасенные народы, откуда они взялись, они будут ходить где? Они в земле будут. Этот город будет для них как освящение. Цари земные принесут в него славу. Им, наверное, будут нужны эти листья для исцеления народа. Может быть, этот будущий век для них очень нужен. Может быть, в этом будущем веке как раз будут присутствовать те, которые Господь, может быть, за определенные... простит за свои милости, особенно в тысячелетнем царстве, а уже по хулана духа, как видите, в том будущем веке, как видите, прощения иметь не будет. Это пока краткое, потому что у нас есть звонки, чтобы вам хоть немножко ориентироваться, что кроме того, что сейчас есть век наш, то есть отчисление во времени, и тогда какое-то отчисление во времени будет. Пожалуйста.
Алло, да?
Да-да-да.
У меня такой вопрос. Сотник сказал Христу, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. И дальше. Услышал сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что мною придут с востока и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком, Яковом, а сами царства будут извержены во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Кто такие сыны царства, которые будут извержены?
Это он имел в виду израильский народ, которому обещано, все обетования были дадены израильскому народу. Поэтому он, посмотрите, он сделал сравнение, что вот этот вот язычник, потому что это сотник, это значит, он возглавлял италийский какой-то полк из 100 человек. И вот представьте себе, что он имел такую веру во Христа, что только скажи слово, все исполнится.